эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена заповеди о почитании родителей, заповедь, которую редко вспоминают дети. Да, в общем, родители в современном мире тоже ее редко вспоминают, потому что а что проку? Вот, между тем, эта заповедь включена в число 10 заповедей Моисея. Она относится к древнейшим нравственным установлениям Священного Писания. И у нас сегодня в гостях люди, которые так или иначе связаны с проблемой поколений, родителей, детей. Это прежде всего выдающийся российский педагог Борис Михайлович Бимбад, академик, в общем, титулов много. Священник Евгений Пискарев, он же специалист в области работы с детским суицидом, логопед Мария Максимовна Жарницкая. Помимо прочего, для того, чтобы конфликт поколений был более наглядным. И все-таки, если всерьез, почитание родителей, а потом приходит Господь Иисус и говорит: враги человеку домашние его, невестка против матери мужа, сын против отца, в общем, конфликт и раздор прежде всего, когда там воцарится мир во всем мире, а в семье его не будет.
Я думаю, во всем мире не будет.
Эти скептические возгласы мы отметаем как неорганизованные, потому что, отец Евгений, вы что, хотите сказать, что не блаженны миротворцы?
Блаженны. Но разве будет от этого мир? Сказано, что и живые будут завидовать мертвым, и будут трусы, и войны по местам.
Но не сказано, что навсегда.
Да, это не сказано.
И более
Но
того...
Но это будет потом. Сначала это.
Так, может быть, уже все прошло. Уже были и трусы, и моры по местам. И вот я надеюсь, что как бы не обязательно повторять, в конце концов.
И живые будут завидовать мертвым.
Вы завидуете, отец Евгений?
Нет.
Чудно. Все. Кто-нибудь еще из присутствующих? Нет. Прекрасно. Значит, мы уже на пороге новой жизни. Я еще раз напоминаю классический посыл христианского богословия. Все ужасы, о которых говорится в Евангелии и особенно в Апокалипсисе, это ужасы, напоминающие палку с гвоздем, которой погоняли мулов, ослов и прочих не очень послушных животных. Это нас Господь пасет, как сказано в Священном Писании, жезлом железным. И не надо видеть в этом железном жезле какую-то необходимость. Это всего лишь творческий стимул. И все-таки я еще раз спрашиваю, наверное, мой первый вопрос к педагогу. Вот, потому что вы знаете ситуацию по обе стороны баррикад. Конфликтность, которая возникает у детей и старшего поколения, на ваш взгляд, она неизбывна? Или, возможно, педагогика, при которой этой конфликтности не будет вообще?
Она избывна, она совсем не фатальна. И, как выяснили, очень точные наблюдения и эксперименты детских психоаналитиков, начиная с Мелани Клайн и Анны Фрейд, или Фройд. И первые отношения новорожденного с родителями очень многое определяют в будущей конфликтности или бесконфликтности их совместного бытия. На самом деле, конечно же, здесь важнейшую роль играет ощущение безопасности, спокойствия, размеренности и почтительности слов изначально, для того, чтобы заложить некие основы самой возможности почтительности. Конечно же, я согласен с отцом Евгением, с которым я перебросился несколькими словами до начала передачи, начинать эту кампанию почтительности, обязательно взаимной, должны взрослые.
Хорошо. А может быть, почтительность и любовь? Они совместимы или есть противоречия?
Вполне.
Есть расхождения, но мне кажется, они очень даже совместимы.
Совместимы?
Да.
Почтительность – это почти благоговение.
Да.
А благоговение и любовь сочетаны, могут быть сочетаться?
О, Мария Максимовна.
Любовь как источник почтительности. Почтительность включает не только чувства и ощущения, но и деятельные проявления любви. И когда мы говорим о заповеди, мы всегда упоминаем еще и дела в отношении родителей.
Почтительность очень часто переходит в любовь и наоборот. Вспомните у Достоевского этого мальчишку, который рыдает и Алешу Карамазова обвиняет в том, что он оскорбил его отца. А отцу он кричал: «Папенька, как он тебе, как он вас унизил?» И здесь и любовь, и почтительность, и обида, все как-то естественно вместе.
Не уважение тогда.
Чудно. Да. Все очень гладостно и благостно. Только обратите внимание, что очень точно, цитируя Достоевского, Борис Михайлович воспроизводит обращение к отцу на «вы». Да. Многие ли из нас думают, что никто обращается к отцу или обращался к отцу на «вы»? Это же исчезло?
Исчезло.
Исчезло.
К деду обращались на «вы», наверное, Борис Михайлович?
Не помню.
Я точно. Отец Евгений?
Я не помню, естественно.
Уже нет.
К деду?
Уже нет.
Уже нет. И это выходит. За последние 150 лет, скажем так, произошла вместе со многими другими, мне кажется, революция антропологическая в отношениях детей и родителей. И дистанция резко сократилась. Если Владимир Сергеевич Соловьев не смел войти к отцу в кабинет, а обращался к няне или маме, и та заходила, спрашивала, может ли Володенька войти, 14-летний лоб, то сейчас такое немыслимо. Значит, почтительность раньше была больше или как?
Наверное, больше. Но я хотел вот о чем сказать. Значит, заповедь как звучит? Чти,
почитай.
Чти или почитай. Я предлагаю не очень углубляться в этимологию, потому что...
Это очень важно. Потому что читать, чтобы для чего? Чтобы понять. Кого понять? Себя. Потому что это передача эстафеты. Иначе я получаюсь вне контекста, вне рода. То есть для молодого человека очень важно прочитывать, ну, сейчас скажу так, сценарий. Факты. Факты жизни. Воспринять. Это чтение есть способность восприимчивости. Вот. Если я не почтительный, я не читаю, я сам по себе. Ну-ка, папаша, подвинься. Папа в угол. Цитата из одного спектакля. Мои дети были очень довольны.
Это с детьми вы смотрели такой спектакль?
Да, это нас пригласили.
Это антипедагогично.
Дело не в антипедагогичности, хотя и это тоже, потому что это педагогично, но к другому педагогу, к дьяволу фактически, к своеволию. А здесь речь идет о восприятии именно себя, своего рода, в контексте семьи. И как раз это нарушено. И тогда люди начинают черпать из других источников. Ну, возможно, из интернета. Это я по поводу детского суицида, конечно, на который я попал. Ну, связан с работой, и мне тут много вопросов обращались.
Посыпалось. Да. А что, до интернета не было детского суицида?
Был.
Фух.
Был. Важно вот что, что здесь добавилось, что дети играют в суицид. И есть сетевая зависимость. Итак, есть две уровня. Значит, есть человек, попавший в трудную ситуацию, в проблемную ситуацию, подросток. Кстати, если мы вспомнили сегодня как Борис Михайлович Фрейда, то фактически он сформулировал, что есть эрос и танатос. Почему включается танатос? Это стремление к смерти. Оно же тоже у людей. Уже не хочется жить, уже не интересно, потеря интереса. Старые врачи говорили «вис витали», жизненная сила. И вот эта жизненная сила оставляет. Уже противно, это противно, это противно, это противно. А вот поиграть в смерть, это что-то в этом есть.
Можно я от имени молодежи, по воспоминаниям, скажу почему? Потому что эти ваши родительские сценарии противные и мерзкие. Это не о своих конкретных родителях, но в целом. И я, насколько понимаю, многие психологи сейчас говорят, что революция вот между родителями и детьми в том, что настолько насыщеннее мир, настолько он сложнее, больше информации, динамичнее. Все-таки одно дело, когда мир аграрный, 90% занимается тем, что вот пашут, жнут. А другое дело, когда каждый год новые программы, новые специальности, новые лекарства, надо на ходу лечить, учиться, старческое возрастное костенение, прошу прощения, отцы, оно факт. Значит, человеку молодому в 10-13 лет учиться сценарию собственных родителей было бы довольно странно. Поэтому значит, он...
Правильно я понимаю, что претензии к качеству сценария, что родители не критичны к себе, к своим сценариям. Про это разговор?
По-моему, разговор скорее про то, что сценария вообще не должно быть. Я правильно понимаю, Борис Михайлович, вы лучше знаете эту проблематику, наверное. Что сама идея
хороший сценарий никогда не помешает, отец Яков.
Да. А если он плохой?
Если он плохой, помешает очень.
Если это сценарий
дело не в наличии или отсутствии сценария, по моему мнению.
Чем сценарий отличается от прокрустого ложа?
Мало чем. Но есть гибкие, надстраивающиеся, перестраивающиеся на ходу творческие сценарии, когда не ориентировочная основа действия жестко задана алгоритмически, а когда есть свобода творчества. Если же говорить о наших отцах и наших детях...
Там еще и матери, кстати, да. И матери фигурируют в заповеди.
И, да, родители. То здесь сценарий должен быть очень простым. Дети ведь учатся не с помощью устного слова или, как минимум, не с самого начала учатся смыслами, которые несут в себе те или иные высказывания.
А если это бессмысленные высказывания?
Тем более. Они учатся на примерах. Они учатся на обстановке, атмосфере, климате семьи. И вот здесь сценарии могут быть бесконечно разнообразными, но все их должна объединять любовная атмосфера. Все-таки любите друг друга, по-моему, значительно точнее в качестве некого камертона для
ориентира,
руководства. Спасибо за подсказку в отношениях между старшим и младшим поколением, чем просто почитай. Тем более, что смысл почитай воспринимается очень трудно, очень не сразу. Я помню, в детстве я почувствовал, что вдруг утратил почтение к сединам. Когда у нас во дворе, я еще был совсем малышка, очень седой, пьяный, мало того, что грязно ругался, для меня это было просто позорно услышать, но еще и бросался, агрессивным был, и чуть ли не поленом грозил. Понимаете, страшно важен показ, опыт общения между матерью и другими воспитателями. Кстати, вот это очень страшный вопрос, он меня постоянно волнует. Мы говорим, почитай родители твои, но далеко не у всех есть родители. Вот ведь в чем беда.
Ну, это беда, это драма, а трагедия, когда родители есть, но при этом реально их нету.
Я думаю, что заповедь,
да, я думаю, что заповедь врублена вот на этот самый случай. К вопросу о Фрейде, это ведь его идея, связанная, видимо, с его отношениями с родителями, очень жесткими в духе викторианского христианства, хоть он иудей. Но викторианская культура жестко регламентировала, вот как я уже сказал, в кабинет нельзя войти. Я думаю, что ребенок понимает, что это неправильно. Я думаю, что в ребенке что-то копится. Все три сына Сергея Михайловича Соловьева – люди искалеченные. Они описаны в романе Достоевского «Братья Карамазовы» довольно точно. Вот один был философ, второй – учитель, третий – религиозный мыслитель, один – литератор. И тогда рождается мысль о бунте. Все три бунтовали против отца. И мысль о бунте против Бога, что, опять-таки, в «Братьях Карамазовых» и записано. Вот это бунт против Бога, потому что отец воспринимается как образ Божий. И вот такого Бога не надо. К вопросу о смерти и любви, Танатос и Эрос. Отношения с родителями – это ведь не отношения со всеми другими старшими. Это отношения со старшими, которых ты видишь изнутри, какие они есть. И тут и любовь по-другому воспринимается, но и смерть, она бесконечно ближе во всем. В греховности, в слабости, в грязи, которую ты видишь у своих родителей, в немощи, в несовершенстве. Мария Максимовна, так как насчет вот веры и любви? Родители действительно могут быть свидетелями о Боге и образом Божьим или нет?
Могут.
А бунт обязателен ребенка против родителей?
Смотря что мы называем словом бунт.
Хлопнуть дверь и уйти, накричать. Ощущение, что ты должен родиться, вот вырваться и перейти на какой-то качественно другой уровень.
Как ощущение, да. Потому что отделение себя от семьи нам необходимо для развития. Вопрос в том, как этот бунт проживается и как он ощущается обеими сторонами конфликта. Он, бунт, может не проявляться критично в ссоре, в проявлении нелюбви. Это зависит от родителей настолько, насколько вообще воспитание ребенка, его самоощущение, своей роли в семье зависит от родителей.
Я прошу прощения, значит,
сильно,
в какой степени?
То есть сильно.
Больше 50%. А влияние уменьшается или нет?
Вот
после 14 лет. Бунт ведь обычно приходит на период полового созревания. Он как-то с этим связан, с любовью. Человек рвется к любви и в то же время начинает часто ненавидеть родителей. Это связано? Желать смерти родителям. Это естественно?
Хороший вопрос.
Отец Евгений.
It depends. Все очень зависит от конкретных обстоятельств. Решительно все. Я прошу прощения.
Но конкретные обстоятельства складываются в какую-то мозаику. Детский суицид в подростковом возрасте, он чаще с чем связан? С учениками, с учителями или с родителями?
И то, и другое, и третье, еще несчастная любовь.
Все-таки любовь.
Да. Но она неразделенная. Удивительное дело, что есть люди, которые вечно выбирают тех людей, которые их не любят. И отвергают тех, которые их любят. Есть такие прям тоже сценарии, типология. Что раньше говорили? Бери боровню себе, еще что-то. Здесь выбирают кого-то вымышленного, может быть, партнера. Это отдельная тема. Неадекватный выбор, можно так назвать. Или травматический выбор, заведомо психотравматический, у которого нет будущности.
А я прошу прощения тогда, отец Евгений, может быть, проблема отношения с родителями, вот эта вот заповедь, почитай, проблема... Ну вот мы берем Священное Писание, там царь Давид, царь Соломон. Там в каждой главе кто-то из детей против них восстает, и долгая, нудная борьба с собственным ребенком.
Да.
Но это же на царском уровне то, что происходит в любой семье, или происходило. Ведь то, что я же не просил вас меня рожать,
да.
Родители
это, кстати,
не выбирают.
Это аргумент, когда есть какое-нибудь доказательство, и в конце концов мы твои родители.
А я вас просил.
Но это сильный аргумент или не очень? Ведь если мы...
Нет, практика показывает, что люди не слышат друг друга. Ни одна сторона, ни другая.
И
скорее
другого.
Всего, не хотят слушать.
Если мы верующие люди, для нас человек – это все-таки обезьяна с Духом Божьим. Вот. Любовь, она должна стоять на каком-то вот свободном выборе. Но в случае с родителями какая может быть свобода? Ее тут нет.
Да. Во-первых, постулат должен стоять. Выбор должен стоять. Вообще, когда долженствование есть, уже о свободе как-то трудно говорить. Свобода – это вообще не связанность элементов между собой. Там, где есть связанность, там свободы нет.
Ну, может быть, поэтому детско-родительские отношения вынесены в отдельную заповедь?
Да.
Чтобы как раз обратить внимание на необычность этой ситуации.
На транзиторность. Она, из нее родится либо рабство, либо все-таки какой-то путь к осознанности. Мы зависимы друг от друга, все. Вот даже здесь, сидя друг на друга, возле друга, мы прислушиваемся, как вступить, не вступить. Значит, есть некоторые соображения друг с другом и, наверное, этикетом, предположим. Еще, может, с рядом обстоятельств. Долженствование, да, мы все должны, но мы просим, чтобы Бог нам оставил долги наши. Как и мы оставляем. И возлюби ближнего, как самого себя, а дальше возлюби врага.
Выясняется, что ближний и враг – это одно и то же.
Да, и враги, враги человеку домашнее его. Все это прямая цитата.
Друзья, я страшно боюсь обобщений, как только мы касаемся вопросов межпоколенческих отношений. Потому что все так ситуационно.
Согласен.
Так индивидуально, так конкретно. Вы говорите, отец Яков, бунт. Неизбежен он или избежен. Да нечего избегать во множестве случаев, если мы прислушаемся не к Зигмунду Фрейду, а к его дочери Анечке. Я о ней говорил и ее упомянул. Анна Фрейд – детский неофрейдист, как и Мелани Клайн. Они совершили подвиг, изучая отношения между новорожденным с первых минут дыхания нового человека, родившегося, с важными взрослыми. Это может быть мать, это может быть кормилица, это могут быть какие-то совсем другие люди, но они важны для ребенка, поскольку они удовлетворяют его нужды. И она заметила эту сложную, невероятно сложную ткань отношений, где есть и ненависть, и любовь. И притяжение, и отталкивание, где ребенок может желать зла втайне своей матери, которая не выполняет его требования, и во всяком случае не делает того, что от нее ждут, и одновременно безумно стыдиться того, что он желал ей зла. И все эти движения изначально, исходно, они свойственны младенцам. Все это запротоколировано, очень глубоко изучено. И для меня это свидетельство того, что стиль отношений между родителями определяет все. И их способность по-человечески, по-христиански относиться друг к другу, к окружающим, это тоже очень важно, потому что дети мгновенно замечают расхождение между отношением к ближним и к соседям. И главное, к детям. Понимаете? Здесь начало всех проблем. И здесь нет ничего фатального и мистического, типа бунт необходим, преодолеть сопротивление надо. Иногда нечего преодолевать, если все нормально. И это аналогично, знаете, чему? Словам о трудностях подростков. Вот подростковый возраст критический, очень жуткий, связанный с суицидом часто и прочее, прочее, прочее. Да ничего подобного. Подростковый период в жизни человека протекает может гладко, легко, свободно. И дети, и родители могут дружить и совместно действовать, если они привыкли дружить, играть и проживать часть жизни изначально вместе. И так, чтобы было разделение труда, было сохранение дистанции и по возрасту, и по статусу, и было одновременно единство цели, единство движения, а именно радостно проживать жизнь. Вот задача.
Звучит красиво, хотя, я бы сказал, не очень православно, потому что наша цель – покаяние. Нет?
Покаяние?
Да, нет?
Конечно, ну так слава Богу, есть...
Такая жизнь может быть результатом покаяния. Такая жизнь, которую Борис Михайлович описал, может быть результатом покаяния. Значит, есть праведники, которые живут такой жизнью, как написал Борис Михайлович. Есть грешники, которые каются в своих грехах и опережают в некоторых случаях праведников.
А
потому что это более глубоко.
То есть, и более искренне.
Да. Я думал, что праведники – это вроде города Китежа, что это как-то такая...
Мифология.
Мифология.
Ну, как тебе сказать?
Есть кающиеся грешники, есть не кающиеся грешники. Кающиеся – это праведники, в кавычках. Ну, они же грешники.
Тут, за концом, есть первородный грех, никуда не денешься.
Вот, первородный грех. Вы понимаете, человек взрослеет. И это создает все-таки массу проблем, потому что одновременно его родители дряхлеют. И меняется соотношение сил. то, как вы, Борис Михайлович, описали, это все очень красиво звучит. Но мы живем в мире, где демографическая пирамида перевернута. Раньше на одного взрослого приходилось 10 младенцев, а сейчас младенец, у него 4 прабабушки, 4 прадедушки, еще живые, слава медицине. Вот. И он живет в мире, где сверстников мало, во дворе уже так, в общем, не куча народу, а в основном бабушки, дедушки тоже вот сидят, и там 2-3 ребеночка. Вот. Это ведь совершенно другой мир. И по-разному звучит заповедь о почитании родителей. Идет ли речь о 12-летнем человеке или о 62-летнем, у которого отцу 92. Это же совсем другая пропорция.
Но и поведение очень много значит.
Ну, какого 92 года поведения?
По-разному бывает.
Дайте я быстренько расскажу. Молчу. В колхозе на картошке студентам я услышал исповедь одной пожилой женщины. Она, очевидно, заметила во мне некоторую склонность к созерцательности. И, как часто бывает при встрече с незнакомым человеком, который скоро исчезнет, рассказывают что-то очень сокровенное.
Поделиться.
Когда? Поделиться, как в поезде, знаете, со случайным попутчиком. И она рассказала мне, очевидно, в ней это живет, а мне она казалась просто дряхлой, старой, но и точно, я так думаю, сейчас было около 60. Для меня это уже предел. Как к ней приставал отец. И эта травма осталась у нее на всю жизнь. А я так понял ее, уже слов не помню, и сюжет особенно не помню, что это было для нее трагедией и бедствием всей ее жизни.
Да.
И мы частенько читаем, слышим, знаем о сексуально неправильном поведении родителей по отношению к детям. И вот здесь проблема преодолеть отвращение, страх, обиду, ужас. Эта проблема очень большая.
Преодолеть или простить?
Преодолеть. Потому что прежде чем простить, нужно еще ощутить в себе силы простить. Я называю это преодолением, но готов, оставаясь в нашей терминологии, назвать это
прощением. Прежде чем прощение. Простить, важно осознать.
Осознать.
Прожить. И чтобы это прощение... Ну ладно, все. Пока.
Бог простит.
Да. О, отчуждение. Значит, прожить таким образом, чтобы выйти с новым опытом, с новым пониманием ситуации. Все-таки, чтобы это прощение было из глубины души, а не формальным. И тогда это прощение будет жизненным и жизнеобразующим. Потому что человек жил и был погребен этими тягостными воспоминаниями, которые... Не нашла ничего лучше, как поделиться с молодым студентиком. Я так понял.
Больше не с кем.
Больше не с кем. Кому повем печаль мою? И вот душа с душой говорит. Ведь почему-то это тоже тайна, почему она выбрала именно вас.
И почему это меня потрясло и осталось.
Я почувствовал, что это вы воспримете. Что вы не подойдете к этому формально. Это же все-таки некоторая таинственность встречи этой исповеди.
Да.
Как выбор себе собеседника.
Да, но родители часто жестоко виноваты перед детьми. И прежде чем встанет проблема прощения, должна появиться педагогическая проблема совместной жизни вопреки тяжелой травме, вопреки обидам, вопреки запавшей глубоко боли и даже ненависти. Вы понимаете? Но все это нетипично. Это все индивидуально. Здесь масса ситуаций. Если мы хотим серьезно помочь верующим родителям воспитать здоровых, нормальных детей, способных почитать, способных любить, способных взаимодействовать, несмотря на то, что новые технологии требуют от ребенка гораздо большего, чем от родителей, и что родители отстают часто и, конечно, не могут поспеть за современными темпами развития технологий и всего такого. Но вопреки всему этому жить, помогая друг другу, особенно в болезни. И для этого родители должны обязательно оставить простор, если мы хотим помочь родителям, вот так вот воспитать детей, оставить простор для тренировки детей в помощи себе. Ведь очень часто бесконечное количество бабушек, дедушек, тетушек, родственников с той и другой стороны, о которой вы говорили, отец Яков, все нацелены на одно – удовлетворить капризы ребятенка. Он чувствует себя пупом земли, он зазнается, он привыкает к тому, что мир существует для него.
И к неадекватности
привыкает. Абсолютно. Да. И вращается вокруг него. А ведь, как замечательно писала Елена Благинина, я не знаю, была ли она верующей, но это было гениально. Мама устала и заснула, и девочка мысленно обращается к солнечному лучу, который ползет по ее руке и готов разбудить ее на глаза попасть, она говорит, ну давай помолчим. Ну ладно, говорит луч, можно немножко посидеть и в тишине. Должны быть ситуации, в которых дети предусмотрительны и готовы прийти на помощь, а таких ситуаций очень много, им надо дать детям простор это сделать. Далеко не всегда родители рады, когда дети им помогают. А они очень хотят и любят помогать.
Это вы изящно выражаетесь, Борис
Михайлович. Что наносит, я знаю, ущерб домашнему хозяйству. Я знаю, это ужасно. Но это надо потерпеть, потому что иначе опыта не будет.
Если градуировать отношения между родителями и детьми, те, о которых вы говорили, пространственные, с востока на запад, то выйдет так, что вот на крайнем западе ребенку 18 лет, и если после этого он живет с родителями, это воспринимается как нарушение нормы.
Не нормы.
Вот это плохо. В Америке вот, нормально отделиться у среднего класса, но если нищета, конечно, тогда что сделаешь? Вот, но это ненормально. А нормально отделиться? В Европе уже по-другому можно вместе продолжать жить, то есть отделение в каких-то сферах происходит и довольно чувствительное, но в целом контакт между родителями и детьми ближе. Что до того, как вы говорите и как живут в России, то здесь другая крайность, потому что какая-нибудь квартира в 40 метров, и в ней живет прабабушка,
ну, большая
бабушка
семья
с дедушкой. Это не семья. Это общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Это просто Ноев ковчег. Вот. И тут какая может быть дистанция?
В Ноевом ковчеге спасались. Похоже, что здесь часто люди или спасаются, или гибнут. Потому что как раз тут происходит как бы испытание. Есть глубокая коммуникация, есть это благоговение друг перед другом. Или вообще отойди, моя очередь в туалет.
Именно здесь нам пригождается заповедь. Потому что когда физическая дистанция велика, гораздо легче сохранять теплые отношения. Но когда дистанцию приходится выстраивать внутри себя, строя защиты, если все домашние очень близко, то здесь пригождается заповедь, чтобы вспомнить об истоках и необходимых отношений.
Заповедь как средство регуляции, как бы некоторый интроект. А действительно, любить издалека и уважать гораздо легче. А с другой стороны, чтение чувство дистантное. Так не читают.
Вот в том, что сказал Борис Михайлович, мне резко не понравилось одно. Помочь верующим родителям.
Есть а не верующим.
Бинго. Но если родители верующие, им уже помогать не надо. Верующему человеку вообще чего помогать? Верующий, он же как архангел, он идет по жизни и вокруг рассыпает сладости свет. Помочь
это
детям.
Это мечта.
Мечта?
Да.
Хорошо.
Можно сказать? Значит, по сути, верующий – это тот, кто скажет горе сей, вернись в море, она вернется. А все остальные – неверующие.
Вот на этом месте сидел Евгений Панасенков и убеждал меня, что вот это критерий веры.
Да.
А я отвечал по своему разумению, что Господь пошутил, что это евангельская поэзия, и что нормальный верующий человек, конечно, никаким пригоркам и холмам не станет говорить.
По вере вашей да будет вам. Значит, по моей вере и гора пойдет, и что-то совершается, события.
Я думаю, что настоящая вера говорит горе «стой» и «никуда не ходи». Ноев ковчег – это замечательно. Проблема, мне кажется, немножечко в другом. Верна ли модель? Потому что вот они набиты, поколения, и мы страдаем, и уедаем друг друга, и раздражаемся, потому что вокруг потоп. Но извините меня, они выглянуть ли в форточку? Может быть, потопа-то никакого и нету? Может быть, вот набились для того, чтобы чувствовать осмысленность, вот, чтобы жизнь была наполнена? А вообще-то, может быть, пора бы и выйти.
Там была враждебная среда в ковчеге. А когда эта угроза закончилась, там ее продиагностировали соответствующим образом, и в конце концов вышли, покинули ковчег.
Вот у меня есть подозрение, что часть людей из семьи Ноя не покинула ковчег, а продолжает в нем жить и думать, что все еще наводнение.
В коммунальной квартире.
Что война не кончилась еще.
Война не кончилась, да. Бессмертный полк движется, враги наседают, приближаются к границам.
Но это же объединяет самое все.
Вот, вот, почитание родителей. Но разве это почитание родителей? Это просто паранойя, которая принимает форму идолопоклонства перед давно умершими предками.
Ну, как наши добродетели и наши грехи, если их продолжать, то они становятся, как бы, встречаются между собой.
Самая древняя форма язычества, и я думаю, что на Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Японии, главный враг христианства, ну и вообще религии Авраама, это культ предков. В чем разница между культом предков и почитанием родителей?
Ну, если брать Конфуция с его религией,
почитание предков,
обожествляющий предков, то я большой разницы не вижу. Я вижу разницу между верующим христианином и неверующими в том, что для верующего заповеди и ветхозаветные, и евангельские, условно выражая заповеди, они камертон, маяк, они путеводитель, они нечто бесконечно ценное и значимое в приложении конкретной жизни. Для неверующих нет. И вот почему я сказал, что верующим родителям тоже нужна помощь, потому что автоматически вера не позволяет узнать все тонкости отношений между родителями и детьми, тем более, что между поколениями и веками, накопившими педагогическую мудрость, конечно, дистанции огромных размеров, нуждаются в помощи даже те, кто имеют камертон и знают, на что настроиться. Что же касается неверующих людей, то тут, конечно, мрак, отец Яков.
Макаренко неверующий человек? Брат у него был, помнится, священник.
Антон Семенович Макаренко, наверное, был очень верующим человеком. Судя по его стилю, образу, содержанию и манере жить. Вот. И, конечно, он воспитывал своим примером, а не с помощью каких-то придумок. А я об том и говорю. Верующий ты – это замечательно. Но ты должен себя каждодневно вести так, как об этом сказал наш друг, товарищ Пушкин. Воспитатель каждую секунду должен знать, чего он хочет. Чего он хочет получить. Чего он хочет добиться. Ради чего он действует. А иначе как он может воспитывать?
Цель.
Да.
Так, ну мне теперь на Пушкина придется наезжать, я чувствую.
Но важно вот что, цели ее еще нет, она идеальна по-своему. Таким образом, будущность встроена в наше настоящее.
Конечно.
И соединяет с прошлым. Вот в чем дело, как соединить прошлое, настоящее и будущее.
Послушайте, я чувствую, я побуду адвокатом, извините меня тысячу раз, адвокатом Бога. Потому что...
Редкий случай.
Ну, я ждал от вас какого-то слова, но по-вашему получается, что Бог, в общем-то, в отношениях между людьми вообще и детей с родителями, в частности, совершенно не нужен. Нужно знать цель, нужно любить детей, нужно то, все, пятое, десятое.
Если ты веришь.
Неважно. Если ты не веруешь, тебе точно так же нужен Бог, как верующему человеку. А иначе в чем смысл?
Но для неверующего Бога не существует.
Нет,
как он может действовать на неверующего, я не пойму.
Ну, минуточку. Солнце действует на слепого независимо от того, видит слепой солнце или нет. Я имею в виду, что, допустим, вот интернет вредно влияет на ребенка, родитель должен... Нет, мне кажется, что лучшее средство борьбы с вредным влиянием чего бы то ни было, самого могущественного на ребенка, это открыть себя Богу, не бороться с этим влиянием. Ну, простейший пример, там, 37-й год на дворе. Вот. Сталинские, большевистские кошмары, всюду пропаганда, которая не снилась в современной России по масштабу. Семья Мений. Вот. Один иудей, вторая православная христианка. Вот. Они же не борются со школьным воспитанием, ничего. Как спаслись? Они были открыты Богу, и это все. И это оказалось действенным для
при этом сыновей. Ненавидел школу свою смертельно, отец Мень, и мечтал очень часто, что она взорвется на его глазах. Вот,
это про протест.
Да, но на самом деле все очень трудно, дорогой мой. Все очень сложно, все многообразно. Разве мы с вами собрались, чтобы давать рецепты? Мы хотим понять, осмыслить современное звучание и современную практику соблюдения заповеди, притом важнейшей из заповедей, обращенных к человеку. Она предшествует всем остальным заповедям.
Не совсем, Борис Михайлович. Там, помнится, первое – это «возлюби Бога».
Нет, первые заповеди о Боге. А после четвертой, кажется, пятой или шестая,
ну,
это
да.
Уже о человеке.
Это традиционное иезуитское деление, католическое деление заповедей.
Да.
Но ведь это же чепуха, Борис
да.
Михайлович.
Но первый идет, почитай. И если говорить о человеке, почитай, а потом уже все остальные. И здесь глубокая мудрость. Потому что все начинается с благодарности и отсутствия хамства. И все, что такое почитать? Это не быть хамом, не смеяться над отцом твоим, родившим тебя, и быть благодарным, уметь быть благодарным. Этому учит Ветхий Завет. Христос дает больше. Он объясняет, как себя вести ежесекундно. Любите друг друга. И поэтому заповедь почитания родителей превращается в заповедь почитания родителей детьми, а детьми родителей.
У вас, Борис Михайлович, родители были ваши враги домашние?
В какой-то момент, конечно.
Мария Максимовна?
А вот я даже не знаю.
Отец Евгений?
В какой-то степени, да. Хотя... Детские воспоминания, ну, деформированы, но, по крайней мере, ко мне предъявлялись требования, которые я считал ненужными.
А вы, отец Евгений, своим трем детям
так.
Предъявляете только нужные требования?
Трудно мне сказать.
Они не выражались на эту тему?
Выражались. А почему ты нами руководишь?
О, да.
Почему?
Что вы хотите? Отец требовал, чтобы я ухаживал за Светкой Носовой. Она ему очень нравилась. Она будет хорошей женой. А я любил Наташку Штекельман. И не хотел ухаживать за Светкой Носовой.
Это я прошу прощения, а чем кончилось?
Страшный конфликт. Кончилось тем, что папа умер внезапно. И невероятное чувство вины и дикого раскаяния поглотила все, и Светку, и Наташку, и все остальное.
То есть вы не вышли замуж, не женились ни на ту?
Нет, я женился на Люське. Вот. Но, понимаете, нет, это было ужасно, ужасно. Родители все время говорят, ты не понимаешь собственного счастья. Мы лучше тебя, мы более опытные, старые, лучше тебя знаем, чего ты хочешь. Как говорил дедушка, таща внука в кусты перед посадкой в самолет. Дедушка лучше знает, хочешь ты писать или нет. Родители лучше знают, чего ты хочешь во всех случаях в жизни. И это опасно. Это,
не то слово.
Да, это чревато конфликтами.
А я прошу больше прощения. Это чревато тем, что детская судьба калечится. Сколько великих спортсменов, певцов, артистов погибли в руках режиссеров, тренеров и так далее.
Да, да.
Но я лучше знаю, что тебе надо.
Да. Вообще-то в руках родителей начинается.
И в руках первые родители.
Они же приводят на кружки и все прочее. Но тысяча изменений. Разве не то же самое в наших отношениях с Богом? Когда человек приходит в церковь и верующий, и страдающий, и спрашивает, а ему положено говорить, что Бог лучше знает, что тебе надо. Мы тогда от имени Бога говорим ровно то, что говорил этот дедушка несчастному ребенку.
Люди искажают.
А на самом деле как Бог к нам относится? Бог родитель или нет?
Он дает нам возможность быть. Бог не так часто вмешивается в нашу жизнь. Где к нам предъявил требования с Борисом Михайловичем, мы говорили о цели, еще что-то, ты говоришь, а Бога нет, Бог есть, потому что Бог дает Бог дает возможность сформулировать цель, Бог дает возможность нам сделать пути по осуществлению этой цели. И если в конце концов наша цель – Вавилонская башня, то мы получаем обратную связь.
И в этом смысле Бог – Отец, и при том, по-моему, единственный Отец в полном смысле этого слова. Мария Алексеевна, ваш отец давал вам цель? Чуть-чуть по-другому спрошу. Вы ищете цели вообще? И где чаще вы ее ищете? Думая и глядя на родителей, на отца или на мать? Или в молитве Богу?
В молитве Богу и в наблюдении за собой и окружающим миром. К родителям я прихожу за обсуждением этих целей и за их мнением насчет уже сформированных. И в этом смысле Бог, он как идеальный родитель, и действительно как солнце, которое греет, питает и дает энергию жизни, но при этом не вбивает гвоздиков и указателей, куда расти.
А я прошу прощения, вы логопед. Вот у вас бывает интуитивно, что вы о родителях, детей, с которыми работаете, вот понимаете, что это вот верующие, а эти нет? Бывает такое. Вера прагматична тогда?
Думаю, что да.
Именно в семье. Или она источник конфликтов, потому что родители, которые показывают ребенку свою веру, а у ребенка благодати-то своей нету еще, значит, может не быть. И они похожи, ну, на человека, который ребенку предлагает там коньяк. А ему еще рано.
Это большая проблема своевременности религиозного воспитания. Вы абсолютно правы. Конечно. Раньше того, когда ребенок по-настоящему мыслит, созрел интеллектуально, начинать серьезное религиозное воспитание рано, это будет формально, это будет начетнически, это будет словесно, вербально, понимаете ли. А глубоко и серьезно, когда человек понимает, рассуждает, сравнивает, сопоставляет и побеждает.
Почитать Бога в бытовом представлении, которое, я думаю, совершенно справедливое, означает выполнять волю Божию. Любите Бога, делаете дела, которые Он хочет. Почитать родителей означает выполнять то, что они хотят, отец Евгений? Или это верный путь к суициду, подростковому или не очень?
Здесь где-то важно услышать и сочетать одно с другим. Есть такая евангельская история, когда Христос, будучи приведен в храм, остался там. И родители, Дева Мария и Иосиф, думали, что он где-то с родными и близкими, не нашли его, вернулись и, в общем, упрекнули.
Но это, отец Евгений, очень сократили сюжет. Они вообще поехали в родную деревню и спохватились, надо сказать, спустя 3 дня. Ювенильной полиции тогда не было.
Да, но важно вот что он же их послушал, но внятно сказал, что неужели вы не знали, где мне надлежит быть. Важно вот что.
В доме отца моего.
Да. А поскольку есть и другой отец, вот как совместить плотского отца и духовного? Вот это большой вопрос. Вот Христос поступил именно так. Он сформулировал, но пошел с родителями, а Божия Матерь-то складывала все это в сердце. Она же тоже услышала его слова. Она же не сказала, ну туда возвращайся, все.
Иди обратно к своим учителям.
Ну, ему было 13 лет все-таки. Возраст на грани совершеннолетия. Хорошо, а когда взрослым Господь там о чем-то проповедует, и тут мать и родные, и он произносит слова, которые, я знаю, многих приводят в смущение, ну и, в общем, у меня немножко, что тебе жена? Значит,
что
вот
тебе мать, что?
Женщина.
Женщина.
В общем, не очень вежливо. Вот моя матерь, вот те, кто меня слушает, кто выполняет мою волю, кто делает дела Отца Небесного, вот это мои родные. А те не очень.
Что тоже правда.
К вопросу о хамстве, Борис Михайлович. Потому что прочитывается это как хамское отношение к матери вот в координатах современного.
Это сепарация, переход из одного сообщества, из узкой семьи, в более широкое, в духовное сообщество. И родители могут воспринять. И когда, ведь фактически, Божья Матерь стала ученицей в каком-то степени Христа, она перестроилась.
То есть, как Моника, мать блаженного Августина, которая из матери стала, ну, как бы сказать, там, ученицей.
Ну, отчасти может быть так, хотя я не настолько осведомлен. Важно вот что, что меняются функции и роли. Важно остаться вместе. И если люди настаивают на своем статусе, мы же где родители вообще, слушай нас, ну, как дети когда-нибудь вырастают, или дети всегда останутся маленькими. Нет, человек достиг совершеннолетия, более того, в чем-то он превзошел. Хотя сказано, не бывает ученик выше учителя. Но родители не всегда учителя.
И вы, отец Евгений, смиритесь перед своим старшим сыном, когда ему будет там лет 40, а вам, ой, много. И он будет за вами ухаживать, и вы не будете от него
требовать. Ну, трудно сказать, будет ли он за мной ухаживать, это большой вопрос. А какие у меня варианты?
Ворчать, каждый день звонить
по телефону, попрекать,
руководить. А вы не знаете таких родителей,
знаю,
Евгений?
Но это, кстати, тем не менее, не означает, что я не смирился. Я могу ругать, упрекать, но по факту у меня остается только принять это. Или остаться в своей, один на один в своей немощи и беспомощности.
На кладбище, на памятнике одном я увидел страшную надпись. Ясно, что это какой-то потомок похороненных тут родителей, потому что женщина и мужчина. Там было написано, ну вот, а сколько было шума.
Серьезно?
Да.
Борис Михайлович.
Да. Это, знаете, в Крематорском кладбище. А сколько было шума. Я подумал, какова же затаенная обида, какова ненависть, чтобы после смерти родителей отомстить им таким жестоким упреком. А сколько было шума. А вот результат. Из чего шумели?
Ну, но с другой стороны, это ведь тоже правда.
Я не хочу заканчивать программу на такой ноте. Я скажу так. Вот эта эпитафия, а сколько было шуму, к этому сводится то, что именуется жутким словом секуляризация. Обмерщение, потеря миром своей христианской веры. Mm-hmm, потому да. Что средние века, соборы Святого Петра, готика, барокко, а в результате «А сколько было шуму, говорит нам современный мир», и это такая могучая эпитафия, и возразить, в общем, нечего, кроме того, что шуму было много, но было некоторое зерно веры, камень надгробный на нас, так уж и быть, кладите, а мы будем стараться воскреснуть и быть уже родителями не по плоти, не по государству, а родителями, детьми, родителями, такими новорожденными родителями, которые всегда пропустят вперед, но Богу все-таки покажет, что вот это мои дети, сохрани и спаси. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной заповеди о почитании родителей. У нас в гостях были педагог и академик Борис Михайлович Бимбад, священник и психолог Евгений Пискарев и логопед Мария Максимовна Жарницкая. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.